В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 24 апреля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы узнаете, в частности, вот о чем. Упростит ли украинское правительство порядок выплаты пенсии жителям ОРДЛО?
Он не сможет потерять пенсию из-за проверок на дому.
Родильный дом в городе Дружковке закрыли из-за кори. Кому нужны убитые экономические связи между Украиной и Россией? И разговор в студии прямого эфира. Избранный, будущий, полноценный уже, конечно, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о плане очень мощной информационной войны, чтобы прекратить огонь на Донбассе. Пока избранный президент не удавался в подробности такого плана, каким же может быть информационное оружие для Украины относительно Донбасса. Будем общаться с гостями в студии. Юрием Костюком, который отвечает за информационную политику в команде президента избранного Владимира Зеленского, а также донечанин, блогер Кирилл Сазонов. Вы тоже, друзья, можете стать активными участниками нашего разговора, набрав наш номер бесплатного телефона 0800 300 403. Также к вашим услугам трансляция нашей программы на YouTube-канале «Радио Свобода».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми, как обычно, вас ознакомит Егор Устинов.
Приветствую. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий жителям оккупированных районов на востоке Украины в упрощенном порядке получать гражданство России. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Согласно указу, заявление о получении российского гражданства, поданное жителями этих районов Донбасса, должно рассматриваться в течение 3 месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от 3 до 6 месяцев и может продлеваться. Ранее о таком намерении властей России писали российские издания. По сообщениям СМИ, украинцев, живущих на оккупированных территориях Донбасса, освободят от необходимости сдавать экзамены на гражданство и проживать на территории России для получения паспорта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что указ президента России об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО является продолжением агрессии. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в 7 обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. На контрольном пункте въезда-выезда Майорская умер 81-летний мужчина. Об этом сегодня сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту». По данным организации, у пенсионера оторвался тромб. Мужчине пытались оказать экстренную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Бывший президент Украины Виктор Янукович надеется вернуться в Украину при новом главе государства Владимире Зеленском. Об этом заявил «Известиям» адвокат Януковича Виталий Сердюк. Адвокат подчеркнул, что избрание Зеленского не влияет на желание Януковича вернуться в Украину, но теперь экс-президент надеется, что расследование дела против него не будет, цитата, «чрезмерно политизироваться». Генеральный прокурор Юрий Луценко уже заявил, что Виктора Януковича ждет в Украине приговор за госизмену и обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. Ранее Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и в первую очередь пожелал ему принести Украине мир. В штабе Зеленского заявили, что, цитата, «обойдутся без этой поддержки». В Луганской области из-за задолженности обесточили 2 учебных заведения. Об этом сообщили в компании «Луганское энергетическое объединение». По данным ЛЭО, обесточены колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в Старобельске и Рубежанский индустриально-педагогический колледж. В компании заявили, что обесточивание продолжится, если не будут возвращены деньги за потребленную электроэнергию. Донецкий «Шахтер» сегодня сыграет с киевским «Динамом» в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве и начнется в 18:30. Букмекеры оценивают шансы команд как равные. В прямом эфире матч покажет телеканал 2+2. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Будем говорить о мощной информационной войне Украины для прекращения войны на Донбассе, установления в этом регионе мира. Об этой войне заявил сразу же после оглашения результата второго тура президентских выборов новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Будем общаться на эту тему с членом команды, за которой отвечает за информационную политику избранного президента Юрием Костюком и донечанином, блогером Кириллом Сазоновым. Вы тоже можете готовить ваши вопросы по теме эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Упростит ли Кабмин порядок выплаты пенсии жителям ОРДЛО? Днями министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что существующий механизм позволяет получать пенсии тем, кто пересекает линию разграничения на Донбассе. И каких-либо конкретных предложений по улучшению данного механизма министр не получал. Этим заявлением он удивил несколько общественных организаций, которые еще осенью прошлого года такие предложения подавали в Кабмин и получали ответ именно от Минсоцполитики. Минсоцполитики, возглавляемой господином Ревой. О том, что же предлагали общественники, почему, на их взгляд, Минсоцполитики, цитата, «не видит этих предложений», узнавал мой коллега Алексей Виноградов.
Жители оккупированных территорий, которые хотят получать пенсию, уже ее получают, пересекая линию разграничения. Тем же, кто этого не делает, платить пенсию не стоит, заявил министр социальной политики Андрей Рева в совместном марафоне «Эспрессо ТВ» и «Радио Свобода». По его словам, в большинстве своем не пересекают линию разграничения те, кто боится украинских правоохранительных органов.
Если мы говорим про цих людей, то я не думаю, что нам мы повинні таким людям платить пенсию, тим, хто зброю в руках веде війну проти України, хто вбиває наших солдат та офіцерів, міліціянти, колишні військові і багато інших тих, кого російська пропаганда називає повсталими шахтарями і трактористами. Я не думаю, що ми їм повинні платити пенсії.
На вопрос, що делать людям, которые по состоянию здоровья не могут пересечь линию соприкосновения, Андрей Рева ответил, что не знает, есть ли там такие люди вообще и сколько их. А на вопрос о предложениях общественных организаций внести изменения в порядок выплат заявил, что никаких конкретных предложений он не видел.
Відверто кажучи, у нас чомусь ініціатива транслюється в суспільний простір, а не в ті органи, які повинні були б їх розглядати. Я чув тільки різні політичні заяви, що потрібно платити людям пенсії на окуповану територію. І кожного разу, коли я запитував, як це зробити, закінчилося це тим, що, мовляв, треба продумати механізм.
Однак он добавил, що якщо будуть такі предложення, і вони не будуть предусматривати відміну фізичної ідентифікації, то міністерство готово їх розглянути. Общественные организации существующий порядок выплат пенсии называют дискриминационным и уже в течение нескольких лет просят его упростить. Сначала была попытка провести эти изменения через Верховную Раду, говорит юрист общественной организации «Донбассос» Мария Красненко. Однако подготовленный законопроект так и не был вынесен на рассмотрение, поэтому решили идти другим путем.
Нам и именно спортивным организациям было подчинение инфиди, это срок по механизму выплаты пенсии шляхом змін до чинних постанов. Постанов Кабінету міністрів України та актів Пенсійного фонду України. Оскільки процедура прийняття змін і внесення змін до нормативно-правових актів такого рівня є значно простішими.
Свої предложення спеціалісти общественної організації «Донбассос», благотворительного фонду «Право на захист», а також програми радних з питань ВПО передали в Кабмін в октябре 2018 года, говорить експерт по адвокації фонду «Право на захист» Анастасія Одинцова. Повторно эти предложения были направлены в феврале 2019-го.
И мы приняли стали министра социальной политики, про то, что так, действительно, они бачили наш проект, однако испытали выплаты самых оккупированных территорий для них – це не є в прерогативі. Вони допрацьовують лише механізм виплати особам на підконтрольних територіях.
Нежелание менять порядок виплати пенсій, скорее всего, связано с экономией бюджета, считают юристы организации «Донбассос» и «Право на захист». По словам Анастасии Одинцовой, за последние годы по различным причинам выплату пенсии прекратили практически для 200 тысяч человек. В конце 2018 года долг по пенсиям перед жителями Ордло составлял больше 60 миллиардов гривен. Однако, напомнила юрист, этот долг в любом случае придется возвращать, так как пенсия является собственностью человека. Главное изменение, которое предлагают ввести общественники – отвязать выплату пенсии от справки переселенца. Таким образом, человек не будет обманывать государство, заявляя, что он переселенец, а на учет сможет становиться в любом отделении пенсионного фонда. После этого он не сможет потерять пенсию из-за проверок на дому, а также из-за непересечения линии разграничения в течение 60 дней. При этом остается обязательная идентификация. Например, человеку нужно будет проходить ее раз в 3 или 6 месяцев. Что же касается маломобильных групп населения, то для их идентификации общественники предлагают подключить международные гуманитарные организации, которые работают на оккупированных территориях. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Родильный дом в городе Дружковке закрыли из-за вируса кори. У одной из пациенток диагностировали это опасное заболевание. Всех женщин с новорожденными выписали. Они находятся под наблюдением инфекционистов и семейных врачей. Новых пациенток направляют в соседний город Краматорск. Но и здесь не намного безопаснее. В городе почти 60 взрослых и детей заболели корью. И в Краматорске развернули кампанию массовой вакцинации населения. В подробностях разбирался наш коллега Никита Луцкий.
О том, что пациентка больна курью, в родильном отделении Дружковской горбольницы узнали спустя несколько дней после появления здесь женщины. Врачи говорят, что однозначные симптомы этого заболевания проявляются не сразу. Лишь на пятый день заметна сыпь и высокая температура. Когда диагноз корь подтвердился, беременную перевели в инфекционное отделение, а всех остальных пациенток выписали, рассказывает заместитель главврача Дружковской центральной городской клинической больницы Ольга Куницкая.
Мы ее вели в специальной палате, как и положено, с отдельным санузлом, с отдельным индивидуальным постом персонала. Когда появилась сыпь, ее осмотрел инфекционист, и женщину перевели уже в специальное боксированное отделение для лечения капельных инфекций.
Родильное отделение закрыли на карантин. Там идет комплексная уборка и полное обеззараживание помещений. На это время пациенток отправляют в Краматорск. Хотя в этом городе специалисты фиксируют десятки случаев заболевания кори. По информации специалистов, уже 56 горожан подверглись атаке вируса. Впрочем, говорить об эпидемии пока рано, считает заведующая отделением эпидемиологических исследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.
У нас зарегистрировано на сегодняшний день 56 случаев заболевания корью. Много это, конечно, много. Говорим ли мы об эпидемии? Нет, об эпидемии мы не говорим. Мы говорим сейчас о высоком уровне заболеваемости в нашем городе. Принимаем все необходимые противоэпидемические мероприятия, чтобы упредить распространение этой инфекции среди населения.
Корь, говорят специалисты, преимущественно детское заболевание. Однако, если взрослый человек утратил иммунитет и заразился этим вирусом, то последствия могут быть крайне тяжелыми, предупреждает детский областной инфекционист Дмитрий Яковенко.
Самое главное неприятное осложнение, которое может возникнуть, это пневмония, так называемая коревая пневмония, которая является основной причиной смертности от кори. Поэтому самое важное – это вовремя обращаться к врачу. Корь опасна не только для детей, опасна она и для взрослых. Взрослые детскими инфекциями болеют тяжело. Известны случаи тяжелого перенесения ветряной оспы, например, во взрослом возрасте. Тяжело во взрослом возрасте протекает краснуха и даже скарлатина. Поэтому корь – это традиционно капельная детская инфекция, но взрослые тоже ею болеют.
По информации Донецкой облгосадминистрации, почти 650 жителей области заболели корью, из них 254 ребенка. Врачи настаивают, самый эффективный способ защититься от кори – вакцина. Ее в городе достаточно. Она бесплатная, и ее вкалывают детям дважды – в год и в 6 лет. Взрослые могут проверить свой иммунитет и тоже получить вакцину. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу за направлением в лабораторию. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодняшняя тема дня для разговора в прямом эфире – это избранный президент Украины Владимир Зеленский и информационная война на Донбассе. Как помним, сразу после оглашения результатов второго тура, когда Владимир с огромным перевесом победил своего соперника Петра Порошенко, в штабе своем Владимир Зеленский, победитель выборов, заявил о необходимости информационной войны для того, чтобы был установлен мир на Донбассе. Об этом он не раз заявлял. Как можно вести эту информационную войну, каковым является оружие Украины в этом плане, мы расспросим гостей нашей студии Юрием Костюком, членом команды избранного президента Украины Владимира Зеленского. Приветствую вас, Юрий. Член команды, это очевидно. Как еще можно вас назвать, чтобы было совсем корректно? Можете уточнить. Просто член команды, так? И вы отвечаете, собственно, за информационную политику, можно так сказать?
Ну, не совсем корректно, в том числе, можно сказать. В том числе. Не то, что отвечаем, да. Я один из авторов и креативный продюсер сериала «Слуга народа».
Совершенно верно, опередили меня.
Немножечко
сценарист,
в плане медиа, информационной политики, как нам кажется, мы в этом что-то понимаем, я имею в виду, в нашей команде Владимира Зеленского.
И Кирилл Сазонов, блогер, донечанин, рад и вас, Кирилл, видеть в нашей студии.
Добрый
Спасибо,
вечер,
что и вы пришли. Но сначала, собственно, из первых уст заявил Владимир Зеленский по поводу, возможно, информационной политики при новом президенте Украины, то есть при нем относительно установления мира на Донбассе. Владимир Зеленский.
Мы вас запрошуем на ближайший час. Це наш план, підготовка. Я поки що не можу вам сказати в відкритому ефірі. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі.
Вот об этом заявил Владимир. Юрий, можно у вас уточнить, на сегодня подробности такового плана, такой информационной войны для установления мира на Донбассе? Что вы можете рассказать?
Если мы говорим конкретно о заявлении, которое мы сейчас услышали, то это было приглашение еще журналистам. Мы хотим действительно собрать всех журналистов в этой стране, вместе с ними поделиться своими идеями, которые они есть. Я там сейчас в детали, подробности не хочу вдаваться, потому что мы все-таки хотим собрать всех, да, и вместе с ними выработать определенный механизм, по которому должна строиться общая некая государственная стратегия информационной политики, в том числе и по вопросам Донбасса. То есть это будет в ближайшее время. В ближайшее время мы сообщим непосредственно место, формат этой встречи. Всех желающих туда пригласить.
С Радио Свобода тоже?
Обязательно. А почему нет? Мы же говорим про все
СМИ. Ближайшие дни, да?
В ближайшие ли дни или в ближайшее время. Давайте, чтобы я сейчас не давал обещаний про ближайшие дни. В ближайшее время мы обязательно это сделаем.
Хотя бы в общих чертах, да, Владимир еще пообщается с представителями масс-медиа. Каким является оружие Украины в этот момент? 5 лет этой войны, она продолжается бесконечно. Что можно сделать действительно для этой информационной политики уже при новом президенте? Как вы считаете?
Мне кажется, что мы должны, во-первых, информационную политику страны, ее стратегию разделить на две вещи, да. Это внешняя информационная политика, то есть и внутренняя, да. Если мы говорим о внешней, то нам кажется, что главная задача этой политики – это создание позитивного бренда, если так можно сказать, бренда Украина, который будет создавать позитивный имидж и для международного сообщества, в том числе для инвестиций, в том числе даже и для иностранцев, которые хотят приехать в эту страну, посетить Украину, условно, с туристическими целями, да. Это одна история, есть внутренняя политика. Внутренняя информационная политика, ее задача, нам кажется, сейчас одна, это объединение. Это объединение страны, это все то, что направлено на сшивание украинской нации, народа, на то, что тот тезис, который был очень популярен в начале войны, единая Украина, единая страна, и который, к сожалению, в чем-то где-то остался только тезисом и лозунгом, да, не получив каких-то полномасштабной, стратегической поддержки в этом плане. То есть разные пути развития, мы можем говорить и про телевидение, и про кино, и про интернет, на самом деле, который тоже является очень важной историей, потому что это молодежная аудитория, которая, как нам кажется, сейчас касательно интернета мы проигрываем в этом плане, в плане информационной политики, в целом, да, государственной, если мы говорим про объединение. Если мы говорим про YouTube, например, да, То есть, ну, я вам простой пример приведу, откуда, например, украинская молодежь, там, поколение подростков узнают о классных новых украинских модных артистах, когда они появляются. Как правило, они узнают об этом из эфира «Вечернего Урганта». То есть, это такой локальный пример, на самом деле, да, но который говорит о том, что, в принципе, ну, мое мнение, битву за YouTube мы проиграли, а это очень важно, потому что это поколение 13, 14, 15 и далее 18 лет, которые, в принципе, это следующие поколения, будущие, с которыми уже нужно в этом плане, не знаю, как это правильно сказать, сотрудничать, работать, в общем, стучаться.
Достучаться, да, пожалуй, да. Да. Ну, спасибо, пока. Юрий. Кирилл, что вы скажете? Вот как дончанин, человек, который активно следит за тем, что происходит как на оккупированной территории, так и за политикой Украины здесь в отношении этих оккупированных территорий в течение этих 5 лет войны. Вот при новом президенте Владимире Зеленском, что можно было сделать, какой есть информационный ресурс у Украины, в частности, повлиять на жителей оккупированных территорий? Кстати, замечу, вот и Юрию тоже замечу, нас внимательно слушают и в Донецке, и в Луганске, прекрасно. То есть и сейчас нас слышат. Кирилл.
Я с Юрием согласен с последним тезисом, все остальное это прекрасная сказка, простите. Последний тезис, да, мы действительно битву за интернет мы проиграли, хотя, казалось бы, кому как не нам ее выигрывать. В Украине свободный интернет, масса креативных людей, масса интересных продуктов. И мы помним выборы 2004 года, когда их назвали борьбой интернет-оппозиции против СМИ власти, и интернет-оппозиции выиграл. Вот. В этом я полностью согласен, да, очень много работы, и мы видим, что все попытки государства этим заниматься, как-то финансировать этот процесс, помогать, оборачивается просто созданием теплых мест для своих людей. Вот. А все в основном держится либо на коммерческих проектах типа вашего, либо на, я называю так, информационных волонтерах. Люди, которые на общественных началах в свободное время пишут что-то, снимают, записывают обращения. Вспомним знаменитого дальнобойщика из США, который записывал, ну, да, потрясающие песни. Да. Этим действительно надо заниматься, просто я уже привык за долгие годы работы в СМИ, что когда это делают что-то люди на эмоциях, что-то от души, либо что-то в качестве бизнеса, это получается красиво, ярко, быстро. Как только туда входит государство, как только входят чиновники, начинаются проекты, планы, и все это тихо умирает, и люди креативные уходят опять в волонтерство. То есть я боюсь, что это попорчено. Вот теперь, что касается, я так и не понял, честно говоря, вашу идею, вот, про вот это собрание и про то, что надо информационно бороться за людей. Вы собираетесь убедить людей на оккупированных территориях, что в Украине жить лучше?
Да, вот какой как месседж донести?
Да, я не понимаю, с кем? Вы собираетесь убеждать Запад в чем-то? Нет, или дадим, людей на оккупированных, да, территориях?
Да. Нет, если мы говорим про людей на оккупированных территориях, мы прежде всего говорим о том, что мы как минимум должны вести с ними диалог и говорить. Потому что когда есть только диалог с одной стороны, да, и когда с другой стороны, то есть определенные месседжи, да, там, которые им транслируются, и которые с этой стороны никто не опровергает. Владимир говорил об этом на встрече с западными СМИ, о идее создания русскоязычного канала новостей, который мог бы транслироваться на эти территории, в том числе и через интернет. То есть нам кажется, что очень важно, когда, если там люди, да...
То есть вы хотите убедить людей там, что Украина – это хорошо? Если коротко, одним тезисом, просто пытаюсь понять.
Если одним тезисом убедить, что Украина – это хорошо, Украина – это не страшно, и мы считаем их такими же украинцами, и мы должны с ними говорить, и мы должны, если все эти вещи, которые там, в 2014 году были транслированы, да, там, ну, вы знаете, где-то больше был, меня, да, про фашистов, хунту, бандеровцев, да, да, и так далее. Мы должны работать в этом направлении и опровергать все эти вещи.
Вот, допустим, представим, что ваша картина мира верна, хотя я с ней не полностью согласен. И, допустим, у вас получилось, вы убедили людей там, что Украина – это не страшно, что украинцы – добрые люди, никаких страшных правосеков нет. И они скинут оккупантов, они отберут автоматы у агрессора. Что произойдет? Что это даст? Ну,
давление же России остается.
Или выйдут на улицу с украинским флагом, чтобы оказаться в подвале.
Нет, мы же не отрицаем влияние России. Мы же говорим сейчас, смотрите, я не хочу сейчас говорить о следующем шаге. Мы понимаем, что это точно очевидная вещь. Это точно очевидный шаг, который нужно делать. Ну, потому что если этого не делать...
Я согласен, что это нужный шаг, я не уверен, что он нужен первым.
Мы не говорим о том, что это первый шаг. Мы говорим о том, что это очевидная вещь, которую мы понимаем, как это сделать. Мы понимаем, как с этой стороны, с информационной, да, кроме дипломатической, кроме всех остальных вещей, о которых говорят эксперты в других во всех областях, мы сейчас говорим про информационную историю. Ну, вы в чем-то, может быть, и правы, где-то, если вы не соглашаетесь, вот, ну, это нормально.
Это нормально, естественно, да.
Вы я можете рассказать, как вы, да, как вы видите?
Да, если бы я знал, как надо, я бы сказал раньше.
Мы же, на самом деле, смотрите, мы же тоже, мы не претендуем на, мы не говорим, что мы единственные, кто знает, как надо. У нас есть какие-то
мысли. Я пытаюсь
мысли.
Сказать то, что я знаю, и мы будем, да. наверное, искать варианты, как действовать. То есть у меня до сих пор общение достаточно плотное с людьми, которые так или иначе остались там. Кто-то вынужден, кто-то по нерешительности, кто-то ждет, когда все это закончится. Я вам скажу так...
Кирилл, к ним вообще можно достучиться, в принципе, через 5 лет войны?
Давайте к ним не объединять их всех в одну кучу.
Так.
Это разные люди, я их делю на 3 категории, и то это очень условно.
Молодежь, например, о чем Юрий говорит.
Дело не в возрасте, совершенно не в возрасте. То есть есть так называемые, как их называю, упоротые русскомирцы. Там есть бабушки 80 лет, которые помнят, как при Сталине было хорошо, и до сих пор с портретами Сталина ходят. И есть ребята 20-летние, которые Советский Союз еще не застали, но по рассказам бати... Шахтерский труд был в цене, все было в порядке, ездили в Крым каждую неделю, нас все боялись, и говорить бесполезно и с этим 80-летним, и с этим 20-летним. Ну и промежуток есть и 30, и мои ровесники, и 50. То есть такие люди есть, их процентов 10-15.
А из оставшихся?
Да. Их и было столько, их не было больше, когда начался вот этот 2014 год. Это люди, к ним не достучаться, ну до них достучаться можно только лопатой, по-другому бесполезно. То есть они примут, когда придет Украина, они не побегут, они опять скажут, мы ошибались, все, ну они приспособят все. Процентов 10 осталось 15 в разной степени активности сторонники Украины. Их убеждать ни в чем вообще не надо, потому что они и так Украину, они и так любят Украину. Кто-то фанатично хранит украинский флаг и втихаря еще красно-черный дома под подушкой, опасаясь обыска. Кто-то без фанатизма говорит.
Кирилл, тогда что же делать?
Вот. Говорит, просто без Украины было лучше.
Вот новый президент.
Достаньте, мы 80% забыли еще.
Ждать у моря погоды,
и
что 8, делать?
80% осталось, которым, в принципе, пофиг, которые хотят, чтобы не стреляли, чтобы опять была работа, была зарплата. Они возвращение украинской власти, в принципе, примут спокойно и с удовольствием. То есть их убеждать не надо, ну, на мой взгляд.
Смотрите, я, кстати, хотел бы Юрий прежде чем Юрий будет отвечать на эту реплику Кирилла. Я хотел сразу, как вы оцениваете работу Мининформа с господином Стецем, господин Стецич возглавляет, вы знаете.
Да.
Это министерство вообще нужно Украине? А оно показало свою эффективность вот эти 5 лет?
В условиях информационной войны, наверное, нужно министерство. С другой стороны, вот мы перечисляли ряд вещей, по которым мы проигрываем. Поэтому я бы не хотел бы критиковать сейчас там огульно, да, там просто предшественников, как это там сейчас принято или модно. Вот. Мне кажется, что на начальном этапе там был неплохой задел, когда, например, туда приглашали консультантов блогеров. Вот я знаю, там Александр Барабошко был советником, да, но это продолжилось недолго, да, и поэтому, ну, скорее негативно в этом плане оценка.
А, собственно, министерство необходимо, да, вы считаете?
Ну, смотрите, в формате министерства сложно сказать. Да, да, есть такое мнение, что ты хочешь там какую-то сферу убить, сделай министерство по этой сфере.
Да, вот именно, да.
Вот. Поэтому, но касательно именно Министерства информационной политики в условиях, когда мы живем, да, действительно, это очень важная вещь. В принципе, наверное, оно имеет право существовать.
Ну и то, что Кирилл, да, заявил, вот этот процент, как Кирилл посчитал, да, проукраинская часть из оставшихся на Донбассе оккупированном, и не проукраинская, скажем так.
Ну те люди, с которыми я переписываюсь, они говорят, Кирилл, ты там ближе, ты общаешься с политиками, с чиновниками, ты скажи главное, вы вернетесь или нет? То есть собирать постепенно вещи, или мы дождемся? Говорит, ты знаешь, я с кем не общался, я не могу ответить на этот вопрос, и, наверное, и президент не может, и премьер не может.
Мы сейчас общаемся с человеком, который имеет возможность, ну, уже с нынешним, можно сказать, только инаугурации не было, президентом, с Юрием Костюком. Вот как вы считаете, что тут можно предложить? Или ждать победы в войне, когда-нибудь геополитическая ситуация сложится так, что Россия отступит, и тогда только...
Но я считаю, что мы должны понимать, что здесь нет единого пути решения этой большой проблемы одним каким-то. Да, есть разные направления, разные, ну, если можно так выразиться, разные фронты, да, есть... Мы говорим сейчас об информационной, потому что, сказал Кирилл, в принципе, ну, то есть вывод получается, что есть люди, которых мы никогда не переубедим, есть люди, которых переубеждать не нужно,
и
есть люди,
которым пофиг.
Но получается, что, но с другой стороны, давайте говорить о, опять же, поколениях молодых, да, о молодежи, которые формируются. То есть в этом направлении А если мы не будем ничего делать, это тоже как бы не выход.
Ну, я сначала хотел узнать, что вы хотите достичь поколения. Понимаешь, сейчас самый главный ресурс это не уголь. Ни металл, кстати, ни руда, кстати, ни пресная вода, даже не нефть и не газ. Самый важный, и даже не территория. Самый ценный ресурс – это люди. В принципе, за людей идет война в Европе. Переманивая украинцев, немцы переманивают поляков. Вы эту молодежь хотите там воспитывать в украинском духе или убедить их переехать сюда, чтобы сделать Украину сильнее? Вот ключевой вопрос.
Я думаю, что главное, они должны там понимать, что... И, условно говоря, какое телевидение сейчас они смотрят?
Естественно,
риторический вопрос.
Но опять-таки молодежь, они, как правило, резут в интернет и смотрят.
Резут в интернет, с другой стороны, у них же там ВКонтакте. Я, кстати, хотел вот у вас просто вот узнать ваше мнение. Вот когда запретили мы ВКонтакте, да?
На территории Украины,
да. Да, насколько сейчас у нас утрачена коммуникация вот именно даже с той частью молодежи там, да, которые сидят ВКонтакте, но с нашей стороны у нас нету в этом никакой информационной работы, нету никакой дискуссии или диалога, да?
ВКонтакте было достаточно тяжело работать тем, кто этим занимался. Я, опять-таки, пропагандой не занимался ВКонтакте, я знаю с чужих слов, что все-таки проект полностью под контролем Москвы. То есть модераторы...
Это бесплатно.
Алексей Росманов, ну тут...
То есть ты можешь быть хорошим боксером, иметь хороший настрой на бой, но когда ты выходишь со связанными руками, а противник с гаечным ключом, ну, как бы у тебя ситуация с самого начала тяжелая.
Бесспорно.
Но пропаганда шла, тут больше даже мы думаем не о тех территориях, а о том, что пропаганда мощная шла оттуда сюда. То есть, на мой взгляд, запрет был оправдан. Фейсбук, правда, стал гораздо грустнее после этого и грязнее.
Напомню, друзья, гости студии Юрий Костюк, член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, сценарист сериала «Слуга народа» и, можно сказать, не знаю, советник или как в сфере информполитики Владимира Зеленского, и блогер-донечанин Кирилл Сазонов. Друзья, номер нашего студии на телефона 0800-300-403 идет трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода».
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Кстати, Юрий, я вот какой вопрос хотел вам адресовать. Информполитика. Да, вы не отрицаете, насколько я понял, у вас все-таки существование министерства, да, ну вообще, при всей критике к чиновникам в этой сфере информационной. Но как может Украина, где пусть олигархические СМИ, это и Владимир признавал, но они между собой как бы не связаны. В России даже те, которые как НТВ, формально не государство, они все в едином русле ведут эту ту же пропаганду, в том числе на оккупированной территории. Как Украина с такой вот демократией, какой-никакой, пусть и при влиянии олигархов, может этому противостоять информационно? Сам же Зеленский не издаст указ, давайте вот делать так, да, как президент.
Вы имеете в виду противостоять?
Ну вот, влияние на ту же аудиторию на оккупированной территории Донбасса, да. Донесение украинских месседжей, вот... Как это можно сделать?
Ну, как минимум, давая альтернативную точку зрения, раз. Во-вторых, например, вот «Слуга народа», который в Ютубе у нас также выходил, не только на 1+1, и под первым, под вторым сезоном было очень много комментариев, там, ребята, привет из Донецка, привет из Луганска,
да, да, да.
Классно, там, ну, в общем, хороших, позитивных комментариев. То есть там люди это тоже видят. Тоже смотрят, да. Почему мы, допустим, говорим о русскоязычном канале новостей? Ну, мое мнение, мы должны здесь понимать, что те месседжи, которые мы хотим донести, они должны доноситься тем языком, который люди, живущие там, хотят слышать.
Это не в рамках суспільного телебачення?
Нет, конечно, не в рамках суспільного. Мы кажем не про телебачення, суспільне, де мы говорим о державном, мова, так. Это вопрос, в котором мы должны понимать, что мы... Кстати, была такая практика, я сейчас боюсь ошибиться, каким каналом, передачи о там, пропаганде российской там, или агрессии, они шли на русском языке. Мне кажется, это было очень правильно.
Ну, такой стоп-фейк своеобразный, да?
Да, это правильный ход. Это правильный ход, потому что это сразу, это сигнал, то есть это тем языком, которым люди
услышат. Но это будет государственный услышат. Канал, да? Как вы считаете?
Я не знаю, там формат мы еще...
Да, еще. Но, в принципе, это один из первых шагов в этом плане, да? Вот это информационное влияние на Донбасс. Я прошу прощения прерывать должен, потому что с нами слушатель или слушательница. Добрый вечер, пожалуйста, в эфире. Не забудьте, пожалуйста, представиться. Имейте возможность задать свой вопрос.
Добрый вечер. Луганщина, город Старовес, Наталья. Все время вот такой тезис идет. Давайте создадим процветание, и тогда они сами прибегут. Но, во-первых, процветанием должны пользоваться те, кто это само процветание создает. Каким образом вы культивируете такое потребительское отношение к родине? Ну, это во-первых. Во-вторых, вы знаете из личного опыта. Если, допустим, Украина где-то лоханулась, ну, условно говоря, соревнования с Россией, ну, такое снисходительно, ну, Украина, что с нее возьмешь, но если Украина где-то сделала Россию в чем-то, такая злоба и ненависть, вот именно украинских граждан, украинцев, понимаете, они с такой ненавистью, что Россия проиграла в чем, они не радуются за свою родину, вы отталкиваетесь из того, что любовь и ненависть это рациональное чувство, на самом деле нет, это не рациональное чувство, вот если любишь кого-то, ни за что любишь. Если не любишь кого-то, опять, только за то, что он есть. Я помню, 9 мая наш журналист прикинулся российским и спросил у одного лба, который шел в этом бессмертном полку, говорит, что передать Путину? Я российский журналист, что этот лоб на полном, значит, тело это, на полном серьезе говорит, передайте Путину спасибо, что он есть. То есть они любят ни за что, бесплатно. А Украину они ненавидят просто за то, что она есть. И еще по поводу информационной войны. А почему бы с экрана не такую рубрику не завести? Развалинами Рейхстага удовлетворен. Есть, есть люди в Крыму, например, пострадавшие от этого самого русского мира, которые блокировали украинские части. Потом у них там посносили кафе, там базы туристические. И вот они, я помню этот сюжет, ребята молодые, чуть ли не плача, сопля в слезах, говорят этим зеленым человечкам. Ну как же так, ну что ж вы сносите? Мы же с вами вместе, плечо к плечу, блокировали украинские воинские части. Вот эти сюжеты надо постоянно показывать. То есть Россия высасывает из пальца славянских мальчиков.
Спасибо, спасибо вам за вопрос. Спасибо. Единственное, конечно, не будем обольщать, есть разные зрители, есть разные отношения. Да, Юрий, можете ответить. Собственно, это о том, насколько я понимаю, о чем вы говорили. Это эмоция все-таки важна, первая. В очередь, так? В донесении, когда в информационной тоже политике такое словосочетание довольно сухое со стороны Украины.
Да, ну, длинный такой был просто вопрос.
Да. Ну, больше даже реплика, скорее всего, да.
Смотрите, еще один важный момент. На самом деле, мы должны говорить не только о оккупированных территориях.
Крым?
Ну, да, я имею в виду не только Донбасс и Крым. Мы на самом деле в плане информационной политики внутри страны, мы же говорим про информационную безопасность, да, то есть те вещи, которые должно делать государство, на наш взгляд, да, на мой взгляд, они касаются не только, это понятно, что это сейчас самое главное и самое основное, да, но мы должны помнить о том, что условно, простой пример вот в плане того же там Министерства информационной политики, его необходимости, некие вещи, допустим, помогающие людям подробно и популярно объясняющие, например, как различать фейки. То есть это есть, это где-то оно гуляет где-то в интернете, но это такое, мне кажется, больше ну, на каких-то таких
началах
волонтерских. Да. То есть в этом плане государство должно понимать, мы должны понимать, что информация – это огромное оружие. Как ею пользоваться, государство должно проводить ликбезы, обучать граждан. Это касается, в принципе, всего, всех отношений гражданина и государства. Да, вот, допустим, та история, которую мы запустили там под кампанию, для, ну, в том числе для молодежной аудитории на Ютубе, где объяснялись вещи, например, как сменить место голосования, да, или как проголосовать переселенцам, кстати говоря. Это был очень большой вопрос, потому что мы однажды общались с переселенцами, которые говорят, а мы не пойдем на выборы. Почему? А мы не имеем права. То есть многие люди, они просто не информированы. Вот, то есть в целом, чем больше государство будет людей информировать, в том числе на таких вещах, как распознавать фейки, как понимать, например, вот это СМИ, например, там,
ну, в доступной уровне, форме, без дидактики,
без навязывания. Без навязывания, простым, понятным языком, когда граждане повышают свой уровень информационной, ну, определенной культуры. Это очень тоже важный момент.
Кирилл, что скажете? Вот донесение, вот, опять же, продолжаем этот разговор, чтобы донести месседжи со стороны Украины тем же жителям оккупированного Донбасса, вынужденно остающимся
там. Вы просто попадаете оба в ловушку профессионализма своего. Вы задаете профессиональный вопрос, Юрий вам как профессионал объясняет, как это правильно делать. А я все пытаюсь понять, какие цели мы ставим перед собой. И потом, да, я понимаю, что профессионалы, конечно, смотрят. То есть я вот сейчас слушаю вас, я думаю о Минстете, думаю, что действительно любую самую нужную идею можно убить, создав соответствующее министерство. Я думаю, можно сделать небольшой координационный центр, где будет сидеть 10 профессионалов, формировать задачи, остальное отдавать на аутсорс по тендеру. То есть приходят люди, какие-то частные компании, предлагают свои проекты как-то реализовать, получают финансирование. И, может быть, это будет эффективнее, чем толпа госслужащих в строгих костюмах. Конечно. А деньги можно взять просто, извиняюсь, все работают на аутсорсе, на удаленке. Здание в центре Киева, министерство, сдаем в аренду. Вот уже и есть финансирование под проект какое-никакое.
Вы к нам придете, когда мы будем вот это собирать?
Меня потом изобьют сотрудники министерства.
Нет, мы не про министерство. Я говорю про историю, когда мы соберем журналистов, всех блогеров.
Постараюсь, будет информацию построить.
Юрий, я хотел такой вопрос вам задать, хотя прежде должен уточнить, каков статус известного журналиста, народного депутата Сергея Лещенко? Его, я так понимаю, Владимир не считает командой, членом команды «З». Я сейчас поясню, почему. Ну, Сергей Лещенко.
Да, но про Сергея Лещенко уже давал Владимир ответ. Я, если можно, я бы не очень хотел от имени Владимира что-то комментировать.
Не, ну, я сейчас... Дело не в том.
Слухи действительно ходят, поэтому... Не,
я сейчас почему об этом говорю.
Да.
Сергей Лещенко вот перед первым туром президентских выборов дал такое обширное интервью Павел Каныгин, известный журналист и российское издание «Новая газета». Говорил о выборах, о Владимире Зеленском. Как оказалось, во многом был прав, потому что действительно Владимир с большим преимуществом победил, как и... прогнозировал тогда господин Лещенко, но при этом, когда коснулись темы Донбасса, от себя, конечно, Лещенко заявил такую вещь, цитирую дословно. Ну и, конечно, есть место для здорового авантюризма. Вот я сейчас спонтанно подумал, сказал Павлу Каныгину Сергею Лещенко, сидя тут за столом, что следующий президент на волне популярности мог бы посетить оккупированные территории. Вот это был бы ход, это был бы сигнал, конец цитаты. А вы как считаете? Да, это Владимиру надо адресовать вопрос в первую очередь. А вы как считаете? Такой визит нового президента Украины возможен? Естественно, ну, как с целью возврата этих территорий Украине.
Мне сложно, во-первых, комментировать слова Сергея, это его...
Это его личное мнение, конечно.
Личное мнение. Ну, вы знаете, я не... Смотрите, то, что Владимир неоднократно говорил, что там наши граждане, там наши люди, и мы хотим сделать все, чтобы они вернулись в состав Украины, непосредственно визит физический, я не готов это комментировать, потому что я не понимаю, как это возможно.
Ну, вы прокомментировали, это ваш ответ. Кирилл, а вы как считаете?
Я, слава богу, человек совершенно неофициальный, не хожу ни в какую команду, поэтому могу сказать,
что думаю. Мы о личных мнениях, да.
Да, личное мнение Лещенко, мое личное мнение высказал Лещенко, он сказал полную глупость. То есть, ну, представляете, это оккупированная территория, там, начиная от командира взвода, все российские военные, то есть, я знаю, российские спецслужбы работают, куда туда? Президента украинского отправить? Зачем? Увеличить количество заложников на одного плюс госохрана и советники? Простите меня, президент, конечно, там будет. Президент появится и в Симферополе, и в Севастополе, и в Донецке, и в Луганске, но немножко в другой части своей должности, как главнокомандующий. Всему свое время.
После поражения агрессора. И вот, кстати, Жижа постоянно вот не стоит на месте. Россия постоянно напоминает, знает, как их там нет на Донбассе. Вот Владимир Путин буквально сегодня подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. Вот, цитата. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, имеют право обратиться с заявлением о приеме у гражданской Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с...» Ну, там и дальше идут нормы. Можно сказать, это, получается, уже реализуется практика России того, что было в Абхазии, Южной Осетии перед войной 8-8 с Грузией и так далее. Юрий, как этот вызов, если его считать вызовом, как на это вот новый президент, вообще новая власть Украины должна отреагировать? Как вы считаете? Паспорта жителям оккупированных территорий российские?
Ну, я считаю, должна быть, во-первых, реакция нашего МИДа, должна быть реакция дипломатического, вообще, ну, то есть международного сообщества на уровне дипломатии, они должны дать этому оценку.
Кирилл, как вы считаете?
Ну, тут двоякая реакция, может быть, первая официальная. То, о чем говорил Юрий, что мы реально можем сделать? Пойти подбирать паспорта, дать по башке Путину, отравить его. То есть мы реально можем только реагировать дипломатически, только МИД может сделать какие-то заявления. Это мы обязаны сделать, мы понимаем, что это по факту ни на что не влияет, плевать они хотели на наш МИД, но официально мы должны это сделать, возможно, это послужит причиной для усиления санкционного давления.
Со стороны Запада.
Второе, мы, ну, скажем так, люди, которые занимаются аналитикой, для управления страной, они должны разобраться, зачем и почему это делается. То есть то, что я вижу навскидку сразу, вот эту новость я услышал сюда, пока ехал в машине. Да. Первое. Они хотят, чтобы там находились люди с российскими паспортами. По-перше, это дает им возможность в любой момент официально вводить регулярные войска для защиты своих людей, собственных своих, да, граждан. Да, потому да. что защита русскоязычных, она на дипломатическом языке не воспринимается. А вот в США, да, ради защиты одного американского гражданина может послать 6-й флот в любую точку мира. И Россия, то есть, тут будет играть уже более красиво.
Но в Южной Осетии это было сделано в 8-м году, в
Да, но там они заранее раздали паспорта, а тут они сперва оккупировали. Да. Это первое. Второе. То, о чем мы говорили в начале передачи. Самый ценный ресурс, и даже до Кремля это доходит постепенно, хотя у них логика всегда была, бабы еще нарожают, что люди самое ценное. Я не думаю, что они будут торопиться раздавать паспорта пенсионерам, чтобы платить им реальную русскую пенсию. Они будут раздавать паспорта молодежи, молодым людям, потому что их с Дальнего Востока Китай выселяет просто демографически. У них громадной территории не хватает людей. То есть громадная территория, где 150 миллионов населения, Украина гораздо меньше, у нас было 50. То есть, да, перетягивать молодежь, перетягивать людей, которые будут работать, приносить государству какие-то налоги, приносить что-то в пенсионный фонд. И вот тут как раз мы можем бороться не только дипломатически. Это молодежь. Там молодежь, на самом деле, и при нашем провальном Минстете тоже прекрасно все понимает. То есть они заканчивают школы, там те же учителя остались, которые ходили мои дети в школу.
На оккупированной территории,
да. Все остались, да. Они заканчивают, просто им приходится подучивать украинский язык самим. Они присылают бумагу в Украину, едут, сдают экстерном здесь ЗНО. И поступают в украинский вуз, потому что поступать в Луганский или в Донецкий вуз не имеет смысла, но знать-то ты что-то будешь. Но этим дипломом можно давить клопов не более. Поэтому молодежь прекрасно понимает, что украинский паспорт, украинский диплом – это путь в будущее, а местное такое. Есть отдельное, ну, упоротые верят в то, что рано или поздно им дадут статус российских учебных заведений, статус российских дипломов, я не знаю, дадут или нет. Честно говоря, я за них бороться не хочу, эти 10% меня не интересуют совершенно. Это люди, которые прожили 25 лет в Украине и все равно душой остались в Советском Союзе, как говорит мой одногруппник, мой в прошлом близкий друг настолько, что он назвал Кириллом своего сына, и когда он пошел вербоваться в это ополчение ДНР, я говорю, как, Сереж, ну это же наша страна. Это моя страна, Советский Союз, вы мне отняли 25 лет назад.
Кирилл, я говорю, кстати, я прошу тебя, у нас там время истекает. Можно дать прогноз сейчас, сколько людей воспользуется этой возможностью и получат российские паспорта на оккупированной территории Украины?
Я оцениваю 30%, 10%, которые об этом мечтали, 10% на всякий случай, 10%, которые уже работают в России.
Но 50% не будут этого
не
делать.
Не будут.
Половина.
Хотя, Юрий, если будет возможность хранить оба паспорта, то тогда, конечно, больше.
Смотрите, вот это вот действительно при всех планах Владимира, президента Украины, еще не озвученных, уже озвученных относительно Донбасса. Опять же, Россия постоянно напоминает, что вот незадолго до выборов, собственно, очередной этап санкций уже российских против Украины. Вот это решение по паспортам и так далее. Вот господин Турчинов, секретарь Совбеза, сегодня заявил, комментируя вот это решение о паспортах, Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил России против Украины. То есть я о чем? Война же этот фактор, это же никакой не замороженный конфликт. Можно ли что-то реализовать на Донбассе? Самые благие намерения, когда там стоят два корпуса, так, в Луганщине и Донеччине, сколько, минимум 30 тысяч бойцов.
Минимум 35.
Минимум 35. И в любой момент это все может быть задействовано. Я, конечно, не призываю никакому страху лишнему, тем более не призываю капитуляции, не дай бог. Но вот как вот эти моменты? Ведь такой рычаг у Путина есть настоящей войны. Что можно сделать в таких условиях? Вот еще, как вот... Или только полагаться на Запад в первую очередь?
Вы имеете в виду, что можно сделать для информационной политики?
И информационной, и для возвращения Донбасса, главное. Это же цель.
Смотрите, я просто... Я очень не хотел давать какие-то заявления в той сфере, где я не...
Информационная политика, да. Ваша сфера.
То есть у нас есть эксперты по обороне, у нас есть эксперты по международным отношениям, и я считаю, что этим должны заниматься они. В принципе, позиции об этом есть.
Хорошо, вот. Информационная политика. Я, кстати, важный момент. Такие люди, как Кирилл, это ж сотни тысяч, если не миллионы, которые здесь...
Я такой один.
Не, в смысле, что, ну, можно же представить много дончан, луганчан, которые вынуждены были оставить свои родные дома и сейчас живут...
У нас на квартале, кстати, очень много работает луганчан, которые переехали.
Вот вы уже назвали, Юрий, вот возможность проголосовать. Очереди были огромные, люди вынуждены были простаивать эти многочасовые очереди, чтобы возможность...
Ну, очереди были еще большие, потому что люди многие в последний момент все-таки...
Ну, все равно. Вот, а на выборах же местных нет возможности голосовать. Вот. И другие... Как вот это решать? Вот здесь что сделать? Для тех дончан, которые в ожидании возвращения территории Украины здесь проживают.
Я считаю, что здесь должна быть государственная некая реализованная программа вообще по переселенцам, потому что ну, нередки случаи, когда люди оттуда приезжали, у них была ну, нормальная позиция, да, там, проукраинская, если так можно выразиться, патриотическая. Но потом они, ну, банально не находили себя здесь. Не получалось у них найти работу, не получалось как-то реализоваться, и просто жизнь вынудила их вернуться.
Если мы говорили, да, от министерства, которое сейчас при Порошенко президенте, ну и при нынешнем уроде во главе с господином Гройсманом, что делает? Доброе. Мининформполитики мы так или иначе обсудили, а вот это министерство, которое господин Черныш возглавляет, временно перемещенное, тяжелое название, не буду зараз его озвучивать. Вот с этим как? Показало свою эффективность это ведомство, на ваш взгляд?
Ну, если говорить о том, что я сказал тем... только что, что, ну, наверное, не до конца. Опять же, повторюсь, я не хочу только критиковать. Какие-то достижения, да, какие-то, что-то не получилось. То есть, главный же здесь вопрос оценки работы любого министерства и органа, как это ощущают люди, да. Есть ли у них, ну, то есть, как они сами-то довольны, да, там, что-то... Где-то очень многое, на самом деле, у нас не только министерство решает, а действительно, как мы говорили, на волонтерских началах какие-то интересные. Вот во Львове есть знакомые, которые, по-моему, там, я вот боюсь ошибиться, то ли ресторан, то ли гостиница, где работают луганчане, ну, вот, которые переехали.
Ну, это довольно
такая вот хозяйка этого бизнеса, она решила вот так вот помочь этим людям.
Ну, так гораздо эффективнее, чем
гостиница. Да, это тоже, то есть, поэтому...
Государство помогать этому, а не какие-то очередные циркуляры чиновнические. Вот я до завершения нашей разговора предоставлю возможность Кириллу, опять же, я все постоянно подчеркиваю, дончанин, это родной город Кирилла.
И... Я прописан в Буч, отстаете от жизни.
Киевская область, да. Ну, не будете открещиваться от своего родного города Донецка. Вот через Юрия, что бы можно было пожелать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вот если подытоживая наш разговор, в плане информационной политики для возвращения
Донбасса? Он из интересного, Донбасса. Прекрасного и жестокого мира шоу-бизнеса попадает в гораздо менее интересный,
и Юрий тоже
гораздо более жесткий, да. Жуткий мир политики и в геополитике, и в геополитике сталкивается сразу не с приличными, циничными людьми, которые делают бизнес, а с подонками, которые ради своих каких-то амбиций и планов готовы развязать войну. Меньше доверия, меньше романтики. Мы действительно имеем дело с совершенными подонками, лишенными всякой чести и достоинства.
Владимир, спасибо. Пожалуй, осознает, да, вот это все? Спасибо. Какой конечно. Трудный путь предстоит пройти. Очень. Ну что ж, я желаю успеха. Спасибо. Желаю успеха и вам, и Владимиру Зеленскому, действительно, для как можно более быстрого возвращения Донбасса. При всей трудности этой задачи мы верим в ее решение, и для этого есть, конечно же, шансы. Это все не иллюзия, отнюдь. При всей сложности. Спасибо большое Юрию Костюку и Кириллу Сазонову. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. И продолжаем нашу программу. Далее обзор прессы.
Кремлю будет трудно извлечь выгоду из смены президента в Украине. Это утверждает российский экономист и социолог Владислав Иноземцев, пишет РБК. По его словам, во-первых, негативное отношение к России и ее политике в украинском обществе не исчезло. Владимир Зеленский получил мандат на попытку разрешить конфликт с Россией, но не на капитуляцию перед ней. Во-вторых, Кремль явно не готов изменить свою оценку природы донбасского конфликта. В-третьих, в ситуации с Донбассом Россия стоит перед крайне сложным выбором. На анклавы завязаны значительные финансовые потоки. Ни возвращение группировок ДНР и ЛНР в Украину, ни присоединение их к России, ни даже серьезное участие в их восстановлении Москве невыгодны. Иначе говоря, если Москва хочет действительно попытаться вернуть Украину в свою орбиту, то тут необходим цельный внешнеполитический курс, которого пока нет. Поэтому не стоит ни ждать слишком многого от президентства Зеленского, ни предсказывать его катастрофическое завершение. Подробнее читайте в статье «Проверка нового». Второй Майдан приучил нас к мысли, что Facebook – главная социальная сеть страны. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Журналист отмечает, что там чиновники массово заводили аккаунты, лично отвечали на комментарии и ввязывались в споры. Социальная сеть проводила референдумы о доверии и лишала социального капитала. По словам Казарина, накануне второго тура настроения Facebook были довольно единодушные. Сторонники Владимира Зеленского были в численном меньшинстве. То есть, если бы президента Украины выбирали в Фейсбуке, то победил бы Порошенко. Но он проиграл. Обозреватель отмечает, судя по цифрам, аудитория соцсети Инстаграм оказалась куда лояльнее к триумфатору президентской кампании, чем аудитория Фейсбука. Платформа, которую многие воспринимали как несерьезную и развлекательную, оказалась куда более политизированной, чем было принято считать. Владимир Зеленский оказался в непростой ситуации. Теперь ему самому предстоит конкурировать со своим киногероем, а это трудная задача. Об этом пишет московский центр Карнеги. Автор статьи Анна Рулевская утверждает, что Зеленский неизбежно отдалится от народа. Он не сможет, как Голобородько, ездить на работу на поддержанной машине. Он уже ездит на Мерседесе. Не сможет он ограничиться одним телохранителем. Его нельзя будет случайно встретить на улице и хлопнуть по плечу. Он перестанет быть понятным. Как утверждает автор, Зеленскому придется быть серьезным, если в своем четвертом реальном сезоне он собирается выполнить хотя бы десятую часть того, что наобещал его экранный двойник в третьем. Но независимо от того, каким станет итог президентства Владимира Зеленского, он уже вошел в историю. Актер, играющий президента в популярном сериале, побеждает на президентских выборах. Это история на миллион.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Возродить убитые экономические связи между Украиной и Россией с приходом к власти нового президента, такую надежду высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, такой шаг позволит решить тяжелейшие социальные проблемы. Но стоит ли восстанавливать эти связи и кто, собственно, нуждается в возобновлении больше? Украина либо Россия, выясняла моя коллега Дарья Куренная.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на избрание нового президента в Украине надеждой на возобновление экономических связей. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Но есть ли в этом смысл и действительно ли так пострадали экономики двух стран из-за взаимных санкций? Российский экономист Дмитрий Некрасов на поставленный выше вопрос отвечает: «Весит в экономическом взаимодействии больше Россия для Украины, но в целом из-за разрыва обе страны понесли незначительные потери».
Экономические связи это можно восстановить очень легко, на самом деле их разрыв-то, в общем-то, происходил не со стороны России, а со стороны украинской. Так что это вопрос отмены взаимных экономических санкций. Я думаю, что если на то будет воля нового президента, очень легко решился. То есть, если оставить за скобками политические разногласия по территориальным различным вопросам, то сами по себе экономические санкции Москва вводила исключительно в ответ. Вес Украины во внешней торговле России для России в 4 раза меньше, чем для Украины вес России во внешней торговле. Для России Украины это всего лишь 2% внешней торговли в этом смысле.
Но вопрос экономических связей между Украиной и Россией вовсе не экономический, а политический, говорит украинский экономист, профессор Киево-Могилянской академии Игорь Бураковский. Ведь все торговые войны и взаимные санкции, реализованные за последние 5 лет, результат российской агрессии против Украины. Поэтому говорить исключительно об экономической или политической составляющей украино-российских отношений не получится. Военная агрессия и аннексия Крыма – фактор, влияющий на все стороны сотрудничества, подчеркивает экономист.
А що стосується безпосередньо економічної частини, то зрозуміло, що Україна зацікавлена в ринках. Зацікавлена як в ринках збуту своїх товарів, так і, звичайно, в імпорті відповідних товарів. Тому будь-яка, будь-яке міжнародне співробітництво, воно завжди має позитивний ефект в залежності від того, як ми ним можемо скористатися. Якщо ми подивимося на ситуацію в українській економіці, то з моєї точки зору ці проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося у стосунках з Росією, вони частково були скомпенсовані, чи навіть значною мірою були скомпенсовані виходом українських виробників на європейські ринки.
Якщо внимательно посмотреть на то, що Україна експортує в мир, то можна заметить, Україні є що предложити на мировому ринку, говорить Бураковський. Кроме того, із-за возросшей конкуренції качество українських товарів значительно виросло, і це підняло їх цінність на нових ринках збита.
Сьогодні дійсно міжнародна торгівля багато чому пов'язана з інвестиціями, і певна частина українських товарів, які сьогодні і імпортуються, і експортуються, це частина так званих ланцюгів доданої вартості. Тобто ми беремо якісь товари, умовно кажучи, на переробку в Україні, виробляємо з них якісь товари, які потім йдуть для того, щоб випускати кінцеву продукцію вже в інших країнах.
По мнению економіста, потеря російського ринку благоприятно сказалась на українській економіці, так як виходи на нові ринки привели в Україну і нові міжнародні інвестиції. Якщо говорити о цифрах, то по даним Госстата, експорт із України на ринки ЄС в 2018 году вырос на 15%, тогда как экспорт в Россию на этот же период упал на 7,2%. Общий объем экспорта из Украины также растет, за год плюс 9%. Ну а интересно ли Владимиру Зеленскому надежда Дмитрия Медведева, как всегда, неизвестно. Кандидат мало по каким вопросам озвучивал во время кампании свою четкую позицию. Ответы впереди. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Ну и подытоживает нашу программу выпуска новостей мой коллега Егор Устинов.
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с подписанием указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко. По его словам, этот шаг противоречит Минским договоренностям. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий жителям оккупированных районов на востоке Украины в упрощенном порядке получать гражданство России. Согласно указу, заявление о получении российского гражданства, поданное жителями этих районов, должно рассматриваться в течение 3 месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от 3 до 6 месяцев и может продлеваться. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил, что указ президента России является продолжением агрессии. В Краматорске за минувшие сутки возросло число заболевших корью до 57 человек. Все новые случаи зафиксировали у взрослых. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник, передает пресс-служба Краматорского городского совета. По данным ведомства, тяжелых больных нет, большинство в удовлетворительном состоянии, часть получает лечение амбулаторно. Также в горсовете сообщили о том, что с сегодняшнего дня в школах вакцинируют учеников. Вакцины передал департамент здравоохранения Донецкой обладминистрации. В Луганской области из-за задолженности обесточили 2 учебных заведения. Об этом сообщили в компании «Луганское энергетическое объединение». По данным ЛЭО, обесточены колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в Старобельске и Рубежанский индустриально-педагогический колледж. В компании заявили, что обесточивание продолжится, если не будут возвращены деньги за потребленную электроэнергию. Донецкий «Шахтер» сегодня сыграет с киевским «Динамом» в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве и начнется 18:30 в прямом эфире. Матч покажет телеканал 2+2. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать в эфире. Ну а следующий наш эфир будет завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».